уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 8 сентября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Будкин. В этом часе у нас программа «Умные парни». Сразу представляю гостя, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Александр Сергеевич, добрый день.
Добрый.
Прямой эфир. Вы можете нас смотреть и слушать в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. Вы можете писать, вопросы задавать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить в эфир напрямую, но это во второй части программы. Но возможность есть. 7373948, код города 495. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Ехать по городу сегодня довольно сложно. Шестибальные пробки уже сейчас. Максимум 8 баллов нам обещают в 7 вечера. Но, напомню, 2 часа дня, а уже шестибальные пробки. За срочными сообщениями тоже следим. Глава администрации региона. Обстановка на линии соприкосновения в Харьковской области сложная, но контролируемая. Это с лента агентство РИА Новости. Как срочное сообщение это сейчас появляется. И вот еще. BBC, тут все думают о состоянии здоровья королевы Елизаветы. Принц Чарльз находится с королевой Елизаветой II. Молния с ленты агентства ТАСС со ссылкой на заявление BBC. За всем этим следим, приступаем к разговору. Сначала по новостям, главные заголовки, которые мы нашли за последние дни, ваши комментарии, а потом, собственно, вопросы наших слушателей. Потолок цен на газ. Еврокомиссия представила предложение о преодолении энергетического кризиса в Евросоюзе. Среди главных решений – введение потолка цен на газ из России. Как потолок цен на газ из России может решить проблему энергетического кризиса в Евросоюзе?
Ну, примерно так же, как с пожаром может справиться цистерна бензина, вылитая в этот самый пожар. То есть, если хотят усугубить ситуацию, можно попытаться ввести потолок цен. То есть, идея о предельных ценах на российский газ высказывалось еще Марио Драги в апреле текущего года. Он тогда заявил о том, что, вы знаете, давайте посмотрим, что-то как-то очень дорого стоит российский газ, давайте мы установим цену, по которой мы будем готовы его покупать. Но тогда никто на подобную меру не решился, тем не менее стали обсуждать, а может быть, на российскую нефть ввести предельные цены. Но в итоге, как многие знают, в 6-м пакете санкций, который был принят в мае текущего года, решились не на предельные цены, а просто решили отказаться от закупки российской нефти. Но от закупки российского газа никто отказываться вроде как не собирается, поэтому введение предельных цен выглядит предельно странно по той простой причине, что как только будут введены предельные цены, наш газ перестанет поставляться в Европейский Союз, что было понятно изначально. Ну и теперь для тех, кто не догадывается, не понимает намеков, эта мысль нехитрая, в общем-то, была озвучена и нашим президентом. Если хотите получать газ, ну, надо работать по рыночным принципам. Не готовы работать по рыночным принципам, значит, не получаете российский
Погодите,
газ.
Погодите, это будет, если так произойдет?
Конечно.
А сейчас вроде как Северный поток не работает, то есть поставки все равно продолжаются?
Ну, конечно, ведь не только по Северному потоку российский газ туда поставляется.
Это вопрос как раз, насколько серьезно Северный поток снижает?
А с какого периода мы берем, рассматриваем?
Если мы говорим о конкретном дне, вот сейчас, сегодня, завтра.
Ну, сейчас Северный поток, нет, я имею в виду, что по Северному потоку, в принципе, может прокачиваться 167-168 миллионов кубических метров газа в сутки, а прокачивается сейчас ноль. В течение лета прокачка снижалась сначала на 67 миллионов кубов, потом на 70 миллионов, до 30-32 миллионов кубических метров. Сейчас ноль. Но есть еще такое направление, как украинский маршрут. По нему в страны Европейского Союза прокачивается порядка 40-45 миллионов кубических метров. Это именно прокачивается. Может прокачиваться до 75 миллионов. И есть турецкий поток, по которому понятно, не только в Европейский Союз газ прокачивается, но если брать только Европейский Союз, то примерно те же 40 миллионов кубических метров в сутки мы получим. Это относительно небольшая величина, и если сравнить с возможной прокачкой по Северному потоку, 167-168, мы понимаем, что сейчас прокачивается, ну, максимум 85 миллионов по оставшимся направлениям, это мало.
Ну, в любом случае, это еще достаточно большие цифры, да? И можно говорить, что потом будет совсем ноль. Хорошо, стратегический инвестор, я пытался как-то сформулировать этот вопрос, а он уже сформулировал. Но ведь люди, которые предлагают это ограничение цен на газ, вот потолок, о котором мы сейчас говорили, они ведь не полные идиоты и разбираются в экономике, значит, есть какой-то подвох.
Погодите, погодите. Эти, позвольте, начну с цитаты, господи, как же его, Шарль Мишель, по-моему, его зовут, глава Европейского совета, он тут на прошлой неделе высказал следующую мысль, просто поразительную, если верить риторике наших западных партнеров, мысль поразительная. С октября прошлого года Европейский совет требует от Еврокомиссии плана по недопущению дальнейшего роста цен на газ и на электроэнергию. Эти люди разбираются в экономике, вы хоть что-нибудь в их действиях хотя бы за последний год видели такого, что могло бы подтвердить этот тезис? Я лично не видел.
Ну, то есть понять чужую логику в данном случае не получается?
Нет, я могу понять их логику. Их логика исходит не из экономических интересов Европейского Союза, а из их персональных политических интересов. То есть они, войдя в... давайте даже так. С какого момента Российскую Федерацию стали обвинять в том, что цены в Европе на газ растут? Это, ну, так, в форме диалога, как вы думаете?
Мне какой кажется, момент? Что несколько лет уже прошло.
Не-не-не, ну там именно цены в ходе последнего энергетического кризиса. Вот если мы посмотрим некую, попытаемся найти некую дату, то окажется, что на этой неделе исполнился ровно год с момента, как в официальных источниках стали говорить именно не с трибун, а как некая аналитика, как некая мысль, которая не только вбрасывается в головы аудитории, но и вбрасывается как бы в головы людей, принимающих решения. Так вот, эта мысль стала вбрасываться с начала сентября прошлого года. Эта мысль вбрасывалась Фатихом Беролем, главой Международного энергетического агентства, которое, кстати, разрабатывало план сокращения спроса на газ для Еврокомиссии и так далее. То есть это не просто кто-то непонятный, это люди, которые и принимают решения, и помогают принимать решения Европейской комиссии. То есть они на полном серьезе обвинили Российскую Федерацию в том, что из-за нас растут цены в Евросоюзе. А почему? А потому что мы хотим запустить Северный поток-2, и мы таким образом их шантажируем. Вот все. Нехитрая мысль была высказана тогда, и многие европейские лидеры ее подхватили, стали ее использовать как некий факт, ну, что ли, своей персональной политической жизни. И сейчас, когда какой-нибудь Хабек, это вице-канцлер Германии, заявляет о том, что запуск Северного потока-2 будет равносилен капитуляции, он ведь не врет, он действительно искренне, он говорит искренне, для него и для его, так сказать, партнеров это действительно будет капитуляцией, только их персональной. Если они вдруг сейчас начинают принимать разумные решения, то, во-первых, это политическая капитуляция, это, ну, возможно, даже политическая смерть, и тут нужно делать выбор между благополучием экономики Европейского Союза и своим персональным благополучием. Как вы думаете, какой выбор делают эти люди? Ну, по-моему, в общем-то, очевидно. И последнее, сейчас закончу эту мысль, что и последнее, выбор, перед которым они стоят, это выбор, который предполагает отказ от значительной части реформ, проводившихся последние 13 лет. А это еще страшнее. Это ты должен принять персональное решение, в то время как у тебя есть возможность говорить: ребята, есть бумажка, и я следую этой бумажке. А тут ты должен сказать, что эта бумажка, принятая до тебя 13 лет назад уважаемыми людьми, плохая, а ты самый умный, и ты должен отвечать за те решения, которые последуют после этих слов. Отвечать и заботиться об экономике Европейского Союза в этой ситуации бессмысленно. Ты можешь все свалить на Россию и остаться у руля. Тебе от этой ситуации ничего плохого не будет. Ни холодно тебе им будет, ни жарко. А то, что кто-то там будет... Ну...
Сейчас про холодно это вы зря заговорили.
Нет, я специально.
Хорошо. Владимир Путин, вчера выступая на Восточном экономическом форуме, сказал: Россия готова запустить и Северный поток-2 в любой момент, но этому мешают европейские санкции. Пока санкции не уберут, до этого и Песков говорил, Северный поток не заработает.
Про Северный поток это...
А до этого говорили, что у нас проблемы с турбиной, потому что она не работает. Так что там на самом деле?
Ну, смотрите, Владимир Владимирович ведь как-то говорил про своего пресс-секретаря, что он иногда такое скажет. Я полагаю, что эти слова нужно понимать следующим образом. А проблемы с турбинами существуют, но они возникли ведь не по нашей вине, они возникли потому, что есть санкции. Смотрите, в декабре прошлого года одна из турбин, ну, давайте, может быть, про количество. Есть 6 газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая» из основной группы. Каждый из этих газоперекачивающих агрегатов мощностью 52 мегаватта. Еще 2 ГПА газоперекачивающих агрегата мощностью 20 по 27 мегаватт. Это, ну, горячий резерв. Их мы пока не упоминаем, говорим только про вот эти 6. С одного из этих ГПА сняли турбину, ну, которая сердце, фактически основная часть газоперекачивающего агрегата, отправили на плановый ремонт в Канаду. Почему в Канаду? Потому что там завод-изготовитель. То есть на завод-изготовитель отправили турбину и должны были ее вернуть в апреле-мае. Не вернули. Но уже в апреле подошел срок, когда надо было отправлять следующую турбину. Она еще проработала какое-то время. И все, ресурс выработан, ее останавливают. В июне останавливают еще одну и в июле следующую. Опять же, те турбины, у которых наступил срок проведения плановых капитальных ремонтов. Итого у нас 4 турбины. Одна уже отремонтирована, но из Канады ее не отпускают. Потом отпустили, но она сейчас в Германии. И еще 3 должны были отправиться в Канаду, но не отправляются. И сейчас мы скажем, почему, но прежде еще про 3 турбины скажем. Летом 3 турбины были остановлены по тому, что в них были обнаружены, ну, там, утечки масла и прочие неисправности, которые Siemens, обслуживающий эти турбины, не смог устранить в условиях компрессорной станции и заявил о том, что для этого нужно специализированное заводское оборудование. Угадайте, куда их надо везти для этого. И вот последняя турбина на последнем ГПА была остановлена в 31 августа и не заработала, потому что также на ней были обнаружены те же проблемы, как и на предыдущих 3, которые останавливались внепланово, но из-за обнаружения в них вот, ну, неисправностей просто по ходу работы. Итого у нас сейчас есть, сколько мы насчитали, 8 турбин, которые не работают. Одна из них отремонтирована, но она в Канаде, и 7 турбин на компрессорной станции «Портовая» ждут момента, когда разрешатся вопросы, возникшие из-за санкционных ограничений. То есть санкции породили ситуацию, при которой «Siemens» не может выполнять взятые на себя контрактные обязательства по ремонту турбин. Они не могут гарантировать, что как только они увезут эти турбины в Канаду, отремонтируют их, они смогут их вернуть обратно. Более того, они не могут даже разобраться с ситуацией с вот этой первой турбиной, которая сейчас в Германии. Это, ну, для того, чтобы наши слушатели поняли ситуацию, представьте себе, что вы, скажем, в Китае где-нибудь заказали какое-нибудь электронное устройство. Вы заплатили за него деньги, вам его отправили, вы следите, как он там пересекает таможню, идет к вам, и тут, хопа, это устройство, ваша посылка, отправляются в Германию, где начальник почты берет нож, вскрывает посылку, заглядывает внутрь, тычет пальцами в вашу покупку и говорит: все нормально, я проверил, ваша покупка работает, забирайте ее. Ну вот, я несколько утрирую ситуацию, но вот положение с этой турбиной максимально близко к тому, что я сейчас описал. Только вместо начальника почты целый канцлер Германии. Да.
Подождите, но Рафаэль говорит, у любой же ситуации всегда есть две стороны, и в данном случае тоже. Все сломалось, допустим. Нам не дают возможности это все наладить. Допустим. Но это 300 миллиардов долларов живых денег. Нам платит Европа за нефть и газ. В данном случае, вот Рафаэль пишет, эти деньги мы откуда возьмем? Ну, да, это не будет работать, но это же деньги, которые мы не получим.
Ну, хорошо, а если газоперекачивающий агрегат... А многие ли из наших слушателей, включая вот этого задающего вопроса, летали на самолетах? Многие ли видели, как вот турбина начинает крутиться, прежде чем самолетик взлетает? Вот нечто похожее на такой турбинный двигатель стоит в газоперекачивающем агрегате. Он примерно так же вращается, он примерно так же крутится, гудит и все такое прочее. И вот представьте, что прошел межремонтный период работы этого агрегата, и дальше никто никакой гарантии у его работоспособности не дает. Нет, без
нам
капитального
деньги
ремонта.
Нужны, где мы
подождите,
возьмем.
Подождите. Если он взорвется чисто физически, мы деньги где будем брать?
Ну да.
Если взорвутся остальные, вот где утечка масла, некоторые посмеялись, ну, что это масло там, хорошо, утечка масла, искра, то загорается, сгорает, и этого агрегата нет.
Наши слушатели на это смотрят по-другому. То есть мы не подготовились, мы сами не можем это отремонтировать.
В смысле, почему мы должны ремонтировать?
Потому что нам же нужны деньги.
Не-не-не, хорошо. Если у вас сломалась машина, и вы не можете ее отремонтировать в то время, как она находится на гарантии, и некий сервис должен эту гарантию осуществлять. Вы виноваты в том, что сервис не может ее отремонтировать? Нет, вы не виноваты, виноват сервис. В данном случае сервис – это компания Siemens. Компания Siemens не может отремонтировать турбины. Это ее проблемы, это не наша проблема.
Про деньги
давайте скажем. А сколько сейчас стоит газ?
Довольно дорого.
Ну, мягко скажем, довольно дорого. Даже после того, как он невероятно подешевел, он стал стоить $2100 на европейских биржах.
Ну, то есть порядка. Примерно в два раза больше, чем прежде.
Ну, в два раза, более чем в два раза больше, чем было в июне, когда цена даже опускалась до ничтожных, в кавычках, $925 за 1000 кубических метров. И тут мы, в общем-то, приходим к следующему соображению. А сколько стоит российский газ?
А сколько стоит российский газ?
Вот, российский газ стоит, стоит в зависимости от биржевых котировок. То есть у нас многие считают, что раз у нас, я заметил просто по комментариям некоторым вопросам, которые обычно задают, что есть у нас долгосрочный контракт с Европой, это значит, что наш газ стоит там, ну, $250-300. Даже президент наш такую мысль озвучивал, я не знаю, кто ему ее написал, зря вы такое ему написали. Наш газ не стоит $250-300. Сейчас конкретно он стоит порядка $1000. Потому что в долгосрочных контрактах бывают две системы ценообразования. Ну, то есть вы договариваетесь с покупателем, по какой системе вы хотите торговать. И вот вы можете использовать нефтяную привязку. Вот наши восточные партнеры такую в основном привязку используют. А наши западные партнеры последние 13 лет, я не зря упоминал этот срок, последние 13 лет требовали от всех поставщиков переходить на биржевую систему ценообразования, в том числе и по долгосрочным контрактам. У вас там есть формула, в эту формулу вы подставляете по договоренности определенные биржевые индикативы, которые вы обговорили с вашим покупателем, и это приводит к тому, что вы через определенные периоды времени пересчитываете вашу цену. И вот эта цена зависит от средних биржевых показателей. В четвертом квартале текущего года по очень-очень грубой прикидке, российский газ будет стоить порядка $2000 за 1000 кубических метров. Ну, учитывая, что газ в Европе на бирже стоил и 3000 за последний квартал, вот учитываются показатели квартала, и, исходя из них, высчитывается цена за четвертый, ну, по показателям третьего квартала будет считаться четвертый квартал. К чему это? А это к тому, что даже если, ну вот, если посидеть, посчитать, сколько же газа будет поставлено в Европу за оставшийся период времени, получится, что в четвертом квартале при сохранении поставок этот объем составит где-то 7,5 миллиардов кубических метров. Но эти 7,5 миллиардов кубических метров будут стоить столько же, сколько в первом полугодии 2021 года стоили от 40 до 60 миллиардов кубических метров. И вот мы продадим 7,5 миллиардов, а денег получим вот примерно столько же.
Но они же не собираются у нас в конце года покупать.
Кто вам такое сказал?
Хорошо. Перспектива провести зиму в холодной квартире вынуждает даже некогда спокойных политиков в Европе стать более радикальными. Это к ответу на вопрос, кто вам сказал. Европейские политики что-то подобное говорят.
Нет, они боятся, что это мы им выключим газ. Это не они говорят, мы откажемся. Они боятся, что мы выключим.
А так вот, насколько действительно есть перспективы провести зиму в холодной квартире? Нам приходят сообщения из Европы, что они там все эти свои хранилища чуть ли не на 100% уже заполнены. Или причем опережающими темпами. Вроде как дефицита газа у них быть не должно. Откуда тогда эти наши разговоры о том, что они замерзнут?
Ну, оттуда, я не знаю, откуда разговоры, что они замерзнут. Наверное, от того, что помещение можно будет прогревать там где-то на 18 градусов. Но я не думаю, что кто-то замерзнет от 18 градусов. Я вообще не думаю, что значимое количество населения Европы замерзнет. Более того, мы здесь, когда говорим про то, что кто-то замерзнет, мы... Ну, некий образ используем. В действительности надо говорить не про замерзание, а про проблемы экономики в первую очередь. Во вторую очередь, да, про обострение проблемы энергетической бедности. Если вдруг кто не знает, в Европе есть проблемы энергетической бедности у части населения, и по мере роста цен на энергоносители эта проблема разрастается. То есть если там лет 5 назад она касалась там 10 тысяч человек в какой-нибудь Германии или Великобритании, вот, или там 40-50, разные оценки были, то сейчас эта группа, которая подпадает под понятие энергетически бедных, она становится больше. Вот. Но главная проблема – это все-таки проблема экономики. Проблема экономики порождается тем, что предприятия не могут оплачивать газ и электроэнергию по тем ценам, по которым сейчас наблюдается в Европе, и в перспективе будут в Европе, они закрываются, соответственно, обостряются проблемы с рабочими местами, благосостояние снижается, инфляция растет, вот как-то вокруг этого всего. Что касается... того, насколько реально... А, да, про подземные хранилища. Мне вообще очень нравится тема про подземные хранилища, потому что ее стали активно педалировать именно европейские руководители, начиная с лета 2021 года, потому как какой-то внятной стратегии у них не было, им надо было, видимо, ухватиться хоть за что-то, что они могли бы дать аудитории и объяснить, почему проблемы какие-то возникли, и они стали тыкать пальцами в подземные хранилища, говорить, вот, смотрите, смотрите, подземные хранилища, это
да прям... У нас этого газа.
Ай-яй-яй. Не-не-не, наоборот, в 21-м году это было, ой, у нас вот мало газа, у нас слабо закачивается подземные хранилища, поэтому высокие цены. А сейчас, ну, вы закачали, хорошо, 85%, на 85% подземные хранилища заполнены, и как там цены? А сейчас, сейчас иное объяснение. Вот мы активно закачиваем газ в подземные хранилища, поэтому мы, текущий спрос значительно превышает, ну, потребление значительно превышает текущий спрос, то есть спрос сегодня за счет вот этого, этой закачки, поэтому цены высокие. Что касается самих подземных хранилищ, ну, хорошо, они их заполнят на 100%, и дальше что? Ну, вот, вот они заполнены. Это никак не влияет на цены на газ, вообще никак не влияет. Это более того,
лишь это частично... Разве это не снизит потом спрос?
Это... Сейчас мы к этому придем. Это лишь частично решает проблему безопасного прохождения, благополучного прохождения отопительного сезона. Кстати, вот все следят за подземными хранилищами в Европе. Кто-нибудь следит за подземными хранилищами в Российской Федерации? А у нас на 91% они заполнены. Вот, и при том, что наши объемы примерно сопоставимы. Вот это, кстати, гораздо больше касается нас с вами, поэтому 91%
это здорово. Про нас с вами мы еще поговорим. А мелкому ответьте, он говорит, это же война, если вы еще не поняли, и газом мы сможем обанкротить Европу, которая украла у нас 300 миллиардов. Мы реально так можем обанкротить их?
Ну, смотрите, я не знаю насчет обанкротить, сможем ли мы их, я могу сказать следующее, что они сами благополучно себя закапывают. За прошедшие 8 месяцев, первые 8 месяцев текущего года потребление газа в Европе, то есть Евросоюз и Великобритания, сократилось на 34 миллиарда кубических метров. Это больше 10%. А больше 10% это не просто снижение, это колоссальное падение, которое превышает уровень падения в ковидном 20-м году для понимания того, какое влияние на экономику оказывают текущие цены. То есть это ведь не только теплая зима, она была не настолько теплой, чтобы объяснить вот это расхождение. Кстати, возвращаясь к подземным хранилищам, смотрите, а вот... Позапрошлой зимой из подземных хранилищ было отобрано 40 миллиардов кубических метров в отопительный период. Позапрошлой зимой 70 миллиардов, а прошлой зимой 54 миллиарда. То есть никто вам сейчас не скажет, сколько надо будет отобрать из подземных хранилищ. А в условиях нехватки предложения текущего, то есть нехватки поставок, вы в принципе не можете никакой гарантии иметь благополучного прохождения отопительного периода, ну разве что у вас совсем уж обвалится спрос, и тогда вашей добычи и поставок из Норвегии вам будет хватать выше крыши. Но это будет означать, что ваша экономика умерла, просто ее нет. Вот, ваша промышленность отсутствует, у вас толпы безработных бегают, и ваша инфляция куда-то ушла далеко-далеко в облака и выше. То есть, про это возвращаясь уже к вопросу про обанкротить. Обанкротить мы их не можем. Тут другое дело, что они создали сами у себя такую систему на энергетических рынках, а и усугубили эту ситуацию конфликтом с Российской Федерацией таким образом, что у них умирают отрасли, то есть не отдельные предприятия начинают закрываться, а уже кричат представители отраслей, что, ребят, еще немного, химики кончатся, еще немного, производство удобрений просто исчезнет. Ну, при том, кроме вот этих двух направлений, там закрылись предприятия, перерабатывающие, ну, из области металлургии, закрылись цементные предприятия, то есть все те, кто потребляет много энергоресурсов, либо потребляет газ в качестве сырья. Вот, если исходить из этого, то конфликт с нами, не мы их банкротим, а конфликт с нами их банкротит.
20 секунд, Дмитрию, ответьте про этот факел на границе с Финляндией. Вы наверняка слышали, а мы много там газа сжигаем, а обойтись без этого нельзя?
Я не слышал про факел на границе с Финляндией. У нас был опыт сокращения добычи газа в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 88 миллиардов кубов. И сейчас прогнозное сокращение будет меньше. У нас прогнозное сокращение где-то на 70 миллиардов будет.
Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Это программа «Умные парни». Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, а в следующей части программы уже и звонить в прямой эфир. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 8 сентября, 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». Здесь, в студии, Александр Фролов. Он заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Прямой эфир. Вы можете звонить, можете писать через СМС-портал, через Телеграм. Еще несколько вопросов из новостей, а потом перейдем к звонкам. Вот смотрите, мы долго говорили о том, что пойдет газ в Европу, не пойдет, мы не дадим, они откажутся. Параллельно у нас СМИ пишут буквально так. Россия продает газ в итоге к Китаю с дисконтом, а Китай Европе той же по рыночной цене. Так это происходит?
Ну, я не очень понимаю, про какие объемы поставок в Китай говорится, вот про этот дисконт. Там хоть раскрывается, кто именно продает с дисконтом?
А это отдельная история. Нам говорят о том, что ведь мы же не знаем цифр.
Ну, кто не знает? Нет, во-первых, а почему должны знать цифры по коммерческому контракту? Можно попробовать узнать, по каким ценам Эквинор, например, продает газ своим европейским потребителям. И, о ужас, вы тоже их не узнаете, потому что это коммерческий контракт, защищенный коммерческой тайной. Но можно примерно себе представить, зная определенные параметры этих контрактов. Так, например, я не готов говорить про дисконт, тут, возможно, имеются в виду поставки сжиженного природного газа. Или же, ну, что еще более вероятно в отношении поставок в Китай, здесь некоторое непонимание специфики ценообразования наших трубопроводных поставок. Давайте расскажем. А то я периодически слышу вопросы о том, а вот мы продаем в Китай газ по $120, как же так? Вот он же так дорого стоит. Был момент, когда мы продавали газ в Китай по $120. Этот момент называется первый квартал 2021 года. Ценообразование по контракту с Китаем, по трубопроводным поставкам, еще раз подчеркну, базируется на нефтяной привязке, то есть привязке к корзине нефтепродуктов в первую очередь, с лагом в 9 месяцев. Все желающие могут посчитать, что было за 9 месяцев до первого квартала 2021 года, понять, что это был второй квартал 2020 года и понять, почему такая низкая цена. То есть через 9 месяцев вы получаете ту цену, которая была фактически сформирована вот за несколько кварталов до. И, соответственно, сейчас самые высокие цены при поставках в Китай будут где-то в четвертом квартале текущего года и третьем и первом квартале следующего года. Потому что именно на эти кварталы придется вот эта вот догоняющая нефтяная цена, которая была за 9 месяцев до. То есть максимальные цены на нефть и нефтепродукты были вот у нас когда во втором квартале и в начале, на самом начале третьего квартала. Вот поэтому цены в Китае могут быть значительно ниже текущих спотовых котировок. То есть я видел сообщение, что, мол, газ там был продан по цене в $500, что в два раза, там даже не 500, в два раза ниже текущих спотовых котировок. Ну, никто не задумывается, что это может быть нефтяная привязка по, опять же, по другим контрактам, по контрактам, связанным с поставками сжиженного природного газа, а там другие контракты.
Давайте по-другому сформулирую. Давайте. Физически это возможно, просто кто-то из слушателей даже пишет, что это физически невозможно.
Что именно?
Что Китай начинает покупать у нас, прогибает нас, мол, дескать, вам девать газ некуда, Европа у вас не берет, или вы не продаете Европе, поэтому мы готовы у вас купить, но за бесценок, а при этом потом втихушку продает этот же газ европейцам.
Ну, если Китаю не нужен газ, да, так можно сделать. Но Китаю газ нужен, более того, ему газ нужен именно там, куда мы его поставляем, а мы его поставляем туда, куда сжиженный природный газ, регазифицированный, поставлять физически невозможно, то есть на север, северо-восток страны, где идет активное развитие местных регионов, там, ну, довольно депрессивные регионы, прямо скажем, вот, и здесь мы, то есть Китай нас, в кавычках, прогнуть в этом плане не может и не захочет. Нету, если бы был избыток, то есть в теории, подобное можно было бы себе представить, если бы была ситуация середины 19-го или даже второй половины 19-го года. Избыток предложения, газ Газа столько, что можно от него отказываться. Цена на него в мировом масштабе падает. Китай запрещает поставки из Соединенных Штатов Америки. Из Соединенных Штатов Америки газ уплывает в Европу. Обваливаются цены в Азии. В Европе везде обваливаются цены. Ну, тогда, да, можно было бы попытаться. Но в условиях нехватки предложения это было бы чистой воды безумием. То есть, как вы можете попытаться прогнуть поставщика газа, который, ну, в условиях, когда альтернатив нет. Ну, не то, что нет вообще, но альтернатив на эти объемы нету. А по поводу перепродажи, ну, в теории может так быть, что покупается наш сжиженный природный газ. И компания, которая...
Не труба.
Конечно, нет. Трубу перепродать невозможно. Из трубы невозможно перепродать.
Многие уверены, что это можно сделать.
Не-не-не, дорогие друзья, смотрите, даже с запада, даже с западного направления невозможно сейчас продать газ в Китай, наш газ в смысле, потому что на западное направление газ идет через единую систему газоснабжения, а она заканчивается в районе вот Восточной Сибири, вот она заканчивается, а поставки в Китай обеспечиваются двумя месторождениями, пока что одним, но второе скоро подключится. Это Чиндинская и Кавыктинская, они никак не соединены с единой системой газоснабжения на данный момент. То есть поставки идут с двух месторождений. Все.
Понятно.
И труба, которая приходит в Китай, она не позволяет как-то вот перебросить эти объемы в Европу. Да это было бы чистой воды безумием. То есть, если бы такая труба существовала, то непонятно, зачем она существует. А перепродать можно сжиженный природный газ, притом перепродажа там идет несколько иначе. То есть, какие-то объемы, которые должны были быть проданы Китаю, снимаются и перепродаются в Европе, потому что там цены выше. То же самое происходит с индийским направлением и с Пакистаном. То есть, там проще выплатить... А неустойку, кстати, немцы так украли у индусов наш газ, который должна была купить «Газпром Маркетинг и Трейдинг», а это компания, которая входила в «Газпром Германию», которую у нас украли. И вот «Газпром Маркетинг и Трейдинг» должна была продать газ в Индию, а немцы, которые украли эту компанию, решили, мы индусам заплатим по нефтяной привязке, а она дает цену существенно ниже.
Все-таки украли, это жесткое определение.
Нет, ну, выплатили неустойку, не поставили этот газ, а продали его в Европе физически. Ну, по сути, украли, потому что этот газ индусам был
нужен. По сути, украли, это другое дело.
Да.
Все остальное через суд. России предрекают остановку разработки новых месторождений газа и нефти без стран Запада и их технологий.
Да, давайте плакать и рыдать. Я в 2015 году... О, кстати, давайте про Чиндинское месторождение еще раз. Да. На Чиндинском месторождении работала... Ну, скажем так, одна крупная нефтесервисная компания западная. В 2015 году как раз, ну, вдруг кто не помнит, на нас давно накладывают санкции просто. 22-й год стал чемпионом, а так мы под санкциями уже 8 лет живем. Так и в 2015 году наложили очередные санкции, и вот эта компания нефтесервисная была вынуждена с проекта уйти. Тогда тоже говорили, ну, все, Чиндинское месторождение, с которого газ идет в Китай, на секундочку, не будет разработано, ну, потому что куда вы, лапотники? А вдруг оказалось, что у нас выбор по тендерам был не между лучезарными технологиями, неспосланными нам с Запада, и отсутствием технологий у нас, а между лучшими и просто хорошими технологиями. То есть у нас были технологии просто хорошие, которые можно было использовать, и их стали использовать. Да, разумеется, эффективность, возможно, чуть-чуть снизилась, но это не ситуация, когда у вас вот нет ничего, и тут вам Мерседес, да, у вас вот, я не знаю, там, вы ходите пешком, и тут вам дают Мерседес, альтернативы вам, у вас нету. Нет, это, условно говоря, между Мерседесом выбор и просто неким автомобилем среднего, более среднего уровня. А что касается проблем, которые у нас реально могут возникнуть на рубеже ближайших лет 5, это проблемы, связанные с добычей с глубоководной добычей и с разработкой конкретно на шельфе, в том числе на арктическом шельфе. Но это тоже не сказать, что остановится разработка. То есть все, что касается суши, у нас так или иначе есть для этого альтернативы. У нас до этого просто выбор, еще раз, был между лучшим и просто хорошим. Где-то просто хорошее, кстати, благополучно побеждало, потому что лучшее на всех тоже... На лучшего на всех тоже не хватает. И теперь, ну, российские технологии будут более широко использоваться. Где-то можно привлекать и наших китайских партнеров. У них тоже есть свои наработки, которыми они готовы делиться.
Теперь наши слушатели, значит, про деньги. Где деньги? Куда делись деньги? Простой Северного потока – это не бесплатно, пишет Олег. Слышал, что его обслуживание окупается только при 50% или более загрузке. Дальше. Рафаэль пишет, то есть, учитывая ваши ответы, что европейский газ мы продавать в Китае не можем, значит, объемы европейского газа продать некуда, значит, у бюджета не будет денег.
Сокращение поставок, сокращение бюджетных вот если мы сейчас представим, что Европа полностью отказывается еще и от российского газа, именно сама отказывается полностью, и поставки нефти в Европу тоже не идут, ну, они не будут идти, кроме Чехии, Словакии. Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии и Хорватии, ну, вынесем их за скобки, вот не будут идти. А потери бюджета могут составить порядка примерно 800 миллиардов рублей из примерно 25 триллионов. Это вот то, что мы можем потерять. Основной рынок сбыта для нашего газа – это внутренний рынок. Сюда поставляется, ну, из 762 миллиардов добытых в прошлом году на внутренний рынок было поставлено примерно 520-530 миллиардов кубических метров. Остальное, да, остальное пошло на восток, остальное пошло на запад, остальное пошло в сжиженном виде. Опять же, сейчас интенсифицировали проект по производству сжиженного природного газа в районе той же самой Портовой. Там не самые впечатляющие объемы, но тем не менее он есть. Ну и надо интенсифицировать иные проекты. Тут, правда, мы упираемся в вопрос создания собственных технологий крупнотоннажного сжижения, но это, опять же, вопрос несколько иной. Да, потери будут, но проблема-то в том, что, смотрите, это не то, что мы не хотим продавать, опять же, можно отослать к нашему президенту, который говорит, ребят, мы в любой момент можем запустить «Северный поток-2». Вот, ну, давайте договариваться и запускаем
«Северный поток-2». Мы же говорим как раз об условиях, допустим, не мы, допустим, они не хотят у нас покупать. А куда девать газ, опять же? Вот сегодня в новостях я нашел, что социальная газификация в Подмосковье идет успешно, но, правда, до конца года еще 800 населенных пунктов осталось газифицировать. Многие говорят, вот и не надо продавать за границу. Угу. Вот, наконец, сделайте так, чтобы здесь все было газифицировано.
Я боюсь, что все газифицировать физически на данный момент невозможно. Мы тут просто имеем некие ограничения, потому что часть наших населенных пунктов находится настолько далеко от магистральных газопроводов, что, ну, что, скажем так, прокладка Северного потока окажется делом довольно дешевым по сравнению с прокладкой газопроводов куда-нибудь вот в районе Крайнего Севера. Крайнего Севера. Это, к сожалению, ну, реальность нашей страны. У нас сколько? 17 миллионов квадратных километров, и некоторая часть населения живет настолько далеко, что проще к ним атомный реактор подогнать, чтобы их электроэнергией снабжать, чем вот проводить газ. У нас есть предельный уровень газификации, это примерно 83%. Возможно, сейчас при текущих ценах, кстати, вот возвращаясь к вопросам ранее заданным, во-первых, про 50% загрузки – это полная ерунда, во-вторых, а при каких ценах на газ? Вот самое главное – это цена на газ. Какая цена на газ? Вот. А если мы можем продать 7,5 миллиардов вместо там, 40 или тем более 60 миллиардов, которые мы продавали год назад, и получить те же деньги, ну, понятно, что уровень расходов при этом у вас на эксплуатацию трубы примерно постоянный. Он не меняется в зависимости от цены газа. Возвращаясь к газификации, к сожалению, да, невозможно газифицировать все и вся. Целевой уровень технически достижимый – это 83%. Сейчас решается вопрос с увеличением этого уровня за счет газификации Мурманской области. И вот это наиболее, наверное, интересная и сложная задача, потому что ранее предлагавшиеся проекты не позволяли рентабельно, мы же все за рентабельность некоторые, так вот, не позволяли рентабельно построить газопровод и снабжать газом местную электростанцию. Там электростанция работает на мазуте, и, собственно, производство электроэнергии зависит от, и тепла зависит от мазута. У нас есть вот такой крупный объект, это с точки зрения внутренней газификации, расширения потребления газа внутри страны, это более значимо, при всем уважении к каждому отдельно взятому человеку, который ждет, что газифицирует его дом, это более значимо с точки зрения объемов потребления, чем газификация даже отдельно взятых населенных пунктов, просто потому что эти населенные пункты не будут потреблять столько, сколько средняя электростанция потребляет. Одна электростанция может потреблять 6 миллиардов кубических метров газа в год, но это сопоставимо с небольшим городком, так для понимания. Там у нас Иркутская область потребляет меньше.
Слушатель Рафаэль требует, чтобы вы уточнили насчет этих доходов от нефти и газа. Он говорит, подождите, какие 800 миллиардов? Тут же триллионы. У нас, я вот даже смотрю, от нефти и газа доходы Москвы бьют очередной рекорд за месяц, почти 2 триллиона в апреле 2022 года.
Что значит доходы от газа Москвы? Вот что значит доходы Москвы от газа? Это какие доходы?
Доходы России от экспорта нефти и газа.
Ну, давай. Это вещи разные. Смотрите, что получает государство? Давайте, хорошо, про структуру доходов. У нас основные деньги государство получает за счет чего? За счет двух налогов. За счет налога на добычу полезных ископаемых на нефть и за счет налога, и за счет экспортной пошлины на газ. Также присутствует налог на добычу полезных ископаемых на газ, есть экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, но если говорить про объем доходов от каждого налога, то вот эти два первых, которые я назвал, они абсолютно доминирующие. И я беру здесь, конечно же, не данные 2022 года, я беру итоговые данные года 2021, отталкиваюсь от них и от суммарных доходов бюджета, которые тогда были получены, и исхожу из того, что вот эти налоговые поступления у нас сократятся. Поэтому говорю про 800 миллиардов рублей. Все, что говорят дальше, это говорят некие совокупные доходы государства в целом.
Общие доходы федерального бюджета от продажи за границу.
От продажи
вот так это формулируется.
Ну, это очень смелая формулировка, тем более мы не должны забывать, что в этом году, начиная с сентября, налог на добычу полезных ископаемых на газ несколько вырос, за счет чего государство получит не 50% дивидендов «Газпрома» за 2021 год, а 100% дивидендов от «Газпрома». То есть это будут не дивиденды, но это будет вот эта сумма. Посмотрите, по 2022 году нам просто пока рано говорить. Я отталкиваюсь от года 2021. Понятно, что если мы говорим про год 2022, мы тогда должны делать оговорку, что мы сейчас живем в условиях энергетического кризиса, невероятного взлета цен на энергоресурсы, и логичнее отталкиваться от данных предыдущего года более скромных. Потому что если мы будем ориентироваться исключительно на газ по $1000, тогда мы должны будем удивляться, что «Газпром», например, за первое полугодие текущего года заработал столько же, сколько за весь рекордный прошлый год. И даже сказал: все, ребят, вот мы не выплатили дивиденды, ну, тут государство попросило, понятно, ну, такая ситуация. Но мы готовы выплатить дивиденды сразу за первое полугодие. Вот никогда так не делали, а тут сделаем. И это будет столько же, сколько за весь прошлый год. Ну вот мы будем отталкиваться от этих рекордных показателей, а тогда давайте возьмем 2020 год, гораздо более скромный, и будем говорить, а вот-вот у нас тогда упадут на вот такие-то объемы. То есть мы должны исходить из того, что текущие цены ненормальные. Это цены, которые в конечном итоге снизятся. Поэтому я вот отталкиваюсь от года 2021. Он завершен, и он более скромный.
Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Попрошу вас надеть наушники. Пару звонков успеем принять. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Виктор Михайлович, вот главенствующее положение экономическое в Европе Германии основывалось на дешевых энергоносителей из России. Сейчас в результате резкого роста цен на эти носители у Германии намечается масса банкротств. Какова перспектива Германии в условиях вот такого уровня цен на энергоносители?
Спасибо.
Перспективы Германии более чем плачевные. Я бы, правда, сказал, что низкие цены на энергоносители – это лишь одна из составляющих экономического благополучия Евросоюза в целом и Германии в частности. Так скажем, в 2020 году энергоносители стоили рекордно низкие, цены были на рекордно низком уровне, но, прямо скажем, с экономикой было все не очень хорошо, в том числе и у Германии. Здесь проблема в том, что, во-первых, сама по себе система, которая создается в Европейском Союзе, она ориентирована на то, чтобы цены были низкими. То есть можно создать такую систему ценообразования, можно создать такую систему энергетического рынка, архитектуру энергетического рынка, которая будет вам позволять благополучно существовать даже в случае резких взлетов биржевых котировок. Вот смотрите, Китай как-то существует, Южная Корея существует, потому что там 75% газа поставляется, ну вообще в Азии 75% газа поставляется с нефтяной привязкой, она более стабильна. И более того, если вы понимаете, что кризисы будут, то вы должны свою энергетическую структуру выстраивать таким образом, чтобы быть готовыми к этим кризисам. Европейский Союз не готовился к кризисам. Он считал, что он рынок покупателя, к нему придут и обязательно продадут газ, нефть, вот все продадут по очень низким ценам. Перспективы Германии плохие еще по той... Даже не перспективы Германии плохие. Уже на протяжении года закрываются предприятия, в том числе в Германии, закрываются, как я уже говорил, предприятия металлургической отрасли. Большие проблемы испытывают немецкие химики. Более того, они где-то с конца марта обращаются к правительству Германии с просьбами не трогать российский газ. Не трогать российский газ, иначе просто физически отрасль умрет. Это значит, что будут, если дела будут развиваться так, как они развиваются, с этими людьми у руля Европейского Союза, значит, ну, экономике Германии придет на ближайшие 10-20 лет один северный и очень пушистый зверь.
Ну, 10-20, не скоро. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович, мы из Москвы. Вам не кажется, что все вот эти страхи по поводу страшного холода в Европе, они совершенно не обоснованы? И там далеко не идиоты работают.
Ну, потому хорошо. Виктор Михайлович, просто мы уже как раз на этот вопрос отвечали. Давайте
да,
еще
там,
один.
Да, там не идиоты работают, да, все страхи про холода не обоснованы. Более того, я даже говорил, сколько из подземных хранилищ отбирается газа в отопительные периоды за предыдущие три года. Можно вот отмотать, я думаю, послушать этот ответ. Важно не то, что они там замерзнут. Это вообще просто символ. Не надо буквально это воспринимать. Проблема с тем, что экономика Европейского Союза не выдерживает таких высоких
Александр
цен.
Александр Сергеевич, БОП из Штатов пишет нас.
БОП нам. Из Штатов, прекрасно.
Вас послушать, создается впечатление, что все умрут. Без вас мир не выживет.
А нет, мир выживет, конечно же. Вот смотрите, Российская Федерация выжила в 90-е секунд. Годы. Российская Федерация выжила в 90-е годы. Просто плохо. Жили ли люди в 90-е? Жили. Жили с отключением света? Жили. Ну как жили? Хорошо. Массе своей. Жили? Плохо.
Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Это была программа «Умные парни». Всего доброго.